Галина Валентиновна Чередей. Ведьма. Аннотация. Как справиться с желанием, сильнее которого не было в твоей жизни, если оно рвет на части, ставит на колени? Как добиться той единственной, которой не нужны твои деньги и власть? Как вылечить больное, сломанное сердце, если сам жесток и умеешь только приказывать, а не просить? Их столкнула страсть. Смогут ли они вырастить из нее любовь? Книга содержит упоминания о насилии в прошлом и очень откровенные сцены. Обложка создана на основе иллюстраций сайта Pixabay. Содержит нецензурную брань. Глава первая. Артем Аристов скользил скучающим взглядом по танцующей внизу толпе, покачивая в руке бокал с дорогим коньяком. Ему было безумно скучно, он уже и не мог вспомнить, когда это постоянное чувство тягучего безразличия стало нормальным для него. Когда он перестал видеть в женщинах, одаривающих его жадными взглядами, отдельных личностей, когда все они слились для него в сплошную череду тел и жадных до денег и дорогих побрякушек, загребущих ручонок. В какой момент в их глазах он стал видеть только одну страсть – страсть к его деньгам? Когда все – взгляды, движения, вздохи, слезы и оргазмы – все это стало казаться искусственным и приносить гадкое послевкусие. Мужчина закрыл глаза, вспоминая те времена, когда он был дворовой шпаной, в жестоких драках отстаивал свою территорию, статус. И девушки оказывались в его постели, потому что велись на его красивые глаза и сильное тренированное тело, а не как сейчас, на платиновые часы, дизайнерские тряпки и рейтинг Forbes. Неужели тогда он был гораздо счастливее, чем сегодня? Пожалуй, ведь тогда ему всегда чего-нибудь хотелось, он был злым и жадным до ощущений. А сейчас ему просто безумно скучно. Открыв глаза, мужчина увидел приближающегося друга и улыбнулся. «Привет, Ирбис. Чего лицо такое скучное?» Рус пожал протянутую руку. С Русом они были знакомы еще с голодного подвального детства. Его родители жили в соседнем подъезде. Правда, в отличие от вечно пьяной читы Аристовых, те были скромными учителями соседней школы, с уроков которой Артем с Русом благополучно убегали. Родители друга сокрушались по поводу того, что их замечательный домашний мальчик связался с такой шпаной, но, будучи людьми воспитанными и совершенно лишенными способности скандалить, ограничивались лишь вежливыми увещеваниями, разговорами по душам с обоими ребятами. А после того, как мальчишки с понурыми головами и покаянными лицами выслушивали очередную лекцию о том, как же вы будете дальше-то жить, с чувством выполненного долга шли опять курить и пить пиво в подворотне. Именно они с Русом стали первыми, кто начал посещать качалку в их районе, где пацанов позже и заприметил Владимир Сергеевич, оказавшийся весьма близким к криминалу, добрым дядечкой. Он-то и принялся обучать парнишек боевым искусствам и, так сказать, активной жизненной позиции. Мечтал сделать из них и еще нескольких десятков таких же неприкаянных и обделенных родительским вниманием пацанов настоящий боевой отряд, преданных ему псов для подчинения себе криминальных просторов родного города. Но Владимир Сергеевич ошибся с оценкой личности Артема, за это поплатился. «Знаешь, Рус, я больше в твой клуб не ходок». Ирбис презрительно скривил губы. «Ты мне прям сердце разрываешь. Что так?» Улыбнулся во все 32 Рус. «Да ты посмотри вниз. Ни одного нового лица». Лениво кивнул он в зал. «У нас в городе что, красивые девочки все закончились? Или они просто в твой клуб не ходят?» Рус внимательно посмотрел на толпу в клубе. Сам-то он с тех пор, как женился, больше не интересовался наличием симпатичных девиц в своем заведении. С ним словно произошла волшебная метаморфоза, и из бабника и гуляки он почти моментально превратился в мужчину, для которого существовала лишь одна женщина на свете – его жена Марина. И в этом Ирбис понять его, конечно, не мог. Как можно совершенно добровольно отказать себе в удовольствии? Первое время после женитьбы они даже стали меньше общаться, так как Артем все пытался спровоцировать друга на измену супруги и вернуть его к их прежним привычкам. Но Рус был тверд, как скала, и однажды они даже поругались, и Артем отступил, решив, что если другу так хочется быть подкаблучником, то это его личное дело. «Обижаешь, мужик. Вон, посмотри, какие цыпочки!» Рус кивнул на пару гламурных блондинок, бросающих откровенно призывные взгляды в их сторону. «Не катит, пробовал уже», — скривившись, отмахнулся Ирбис. «Ну знаешь, может, тебе стоит с одной и той же хотя бы неделю трахаться? А то так и правда во всем городе ни одной не останется. Кого бы ты ни попробовал, придется почту из столицы заказывать. А вон, глянь, у бара». «Да ну нахрен, им лет по 16. Я не педофил. Ты, кстати, лучше гони их отсюда и своим секьюрити вливание сделай. С этими малолетками реально неприятности огребешь, если их напоят и поимеют в сортире. Кому прибегут возмущенные предки разбираться?» «Да, ты прав», — присмотревшись повнимательнее, согласился друг. «Ну а ты спустился бы с небес к народу. Может, при ближайшем рассмотрении найдешь себе кого-нибудь на свой взыскательный вкус?» Ирбис усмехнулся. След уходящему Руссу. У его друга один из самых модных клубов в городе – Территория X, и он его совладелец. Когда-то, еще в туманной юности, они мечтали об этом, сидя в холодной подворотне, потом и осуществили свою мечту. Территория была их первым и единственным совместным проектом, и каждый в свое время вложил в нее часть души, воплощая подростковые мечты. Сейчас у Русса было уже 3 собственных клуба, и намечался 4-й проект, и друг давно предлагал Артему выкупить его долю в Территории. Но Ирбис отмахивался. Деньги ему не нужны. Ему было просто приятно, что у них с Руссом по-прежнему есть что-то общее, как ностальгия по тому времени, когда они делились всем. И тут он мог относительно расслабиться от постоянного внимания журналюк своей особе и не заморачиваться на то, что на завтра в газетах появится его фото с очередной девицей и язвительным комментарием желающего поизгаляться на тему его морального облика писаки. Охрана здесь была все время начеку и пресекала любые попытки приблизиться. Возможно, Русс и прав. Нужно было завести постоянную подружку-модель, какую-нибудь, повыходить с ней в свет пару месяцев и заткнуть на время злобствующих псевдоморалистов от прессы. Но при воспоминании, какой грязью обливала его последняя пассия, с упоением посвящавшая всех желающих подробности своей несчастной жизни с этим монстром, у него противно заныли зубы. К тому же терпеть постоянные капризы и просьбы, а часто и примитивное вымогательство от очередной куклы, считающей себя звездой только потому, что ей удалось задержаться в его постели чуть подольше, ему не хотелось. Не сейчас. Может, позже. Сейчас вполне устраивал вариант одноразового секса. Ирбис махнул рукой тельником, приказывая остаться на месте, и пошел вниз из вип-зоны. Спустившись в толпу извивающихся в чувственных движениях людей, он проталкивался, вдыхая смесь парфюмов, пота и чужого возбуждения. Его взгляд то и дело натыкался на призывные взгляды, причем не только женские. Да, мля, нравы изменились. Раньше настолько явно демонстрировать свою ориентацию было как-то не принято. Не то чтобы он был против существования геев как таковых, но, будучи все же абсолютным натуралом, чувствовал подспудное раздражение от дразнящих взглядов субтильных юношей. По груди и спине, невзначай скользили чьи-то руки, из-под воль будя желание и при этом вызывая раздражение. Глаза Ирбиса шарили по залу, ни за кого не зацепляясь. Из-за своего роста он возвышался над толпой, привлекая всеобщее внимание и заставляя своей мощью внутренней силой и агрессией убираться с дороги. Вдруг его взгляд остановился на входе в зал, точнее, на вошедшей девушке. Та была довольно высокой, даже без каблуков. Она как раз снимала кожаную черно-красную куртку с мотозащитой. Под курткой только черная майка-алкоголичка, лифчик явно отсутствовал. И красивая грудь незнакомки отчетливо прорисовывалась под этой пародией на верхнюю часть одежды. Опустив глаза ниже, он увидел кожаные штаны в обтяжку, также не оставляющие особого простора для фантазии и демонстрирующие длинные стройные ноги в байкерских ботинках и просто потрясающие бедра. Импульс желания пронзил от горла до паха, как удар электрошока, и даже ошеломил в первый момент. Она стояла, словно зеркально отражая его собственную позу, чуть расставив ноги для устойчивости, распрямив изящные плечи и обозревала окружающую толпу. Ирбис жадно скользил глазами по изгибам незнакомки, уже раздевая ее, чувствуя, как напрягается собственное тело в предвкушении. Добравшись до лица девушки, мужчина натолкнулся на такой же неприкрытый, изучающий, насмешливый взгляд зеленых прищуренных глаз. На чувственных губах красавицы играла вызывающая самодовольная улыбка. Она исследовала его лицо и фигуру с плотоядным интересом, так же, как и он сам, совершенно не скрываясь, не пытаясь потупить глазки и скромно помахать ресничками. Хмельная волна давно забытого жара прокатилась по сознанию плоти Ирбиса, ударяя в голову и оседая тяжестью паху. Он усмехнулся в ответ незнакомке, стараясь припомнить, когда ему случалось так завестись от одного только взгляда женщины. Хотел подойти к ней, но, казалось, наглые зеленые глаза как приковали его к месту, продолжая без стеснения сканировать его внешность.